Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Привьется ли идея евразийства в Турции? Феномен Александра Дугина глазами западного эксперта. Сербские тигры Аркана перед судом в Испании. И как сохранить нынешний мировой порядок и надо ли его сохранять? Все эти темы в сегодняшнем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Турции все меньше людей надеются на то, что страна станет частью Европейского Союза. В результате все больше метаний, какой путь выбрать. Мы уже рассказывали о неосманских настроениях, о попытке обратить более пристальное внимание на арабский мир. В части турецкого общества неожиданный отклик нашло евразийство Александра Дугина. Идеи общего евразийского мира в центре обсуждений на общественном форуме в середине ноября в Анталии. В форуме принимают участие деятели культуры и представители власти. Рассказывает Елена Солнцева.
Скоро путь из Европы в Азию станет совсем коротким и будет занимать 10-15 минут, говорит мне бывалый таксист Ахмед. Он уже 30 лет колесит по Стамбулу. Новый автомобильный тоннель под Босфором стоимостью более миллиарда долларов соединит обе части Стамбула и будет пущен в строй не позднее 2015 года. Подземная автодорога длиной около 5 километров расположится параллельно с открытым минувшей осенью железнодорожным тоннелем под Босфором. Власти Стамбула обещают, что все расходы по прокладке туннеля возьмут на себя частные компании. Средства информации утверждают, что этот популярный у населения проект стал очередной демонстрацией того, что Европа и Азия очень близки. Вот что говорит житель Стамбула 40-летний Юсуф.
Турция находится в самом центре евразийского пространства, в центре цивилизации, культур, поэтому вся ее история тесно связана с Европой и Западом. До сих пор нет единого ответа, куда нам следует смотреть, на восток или на запад. Кто-то считает, что Турция слишком долго задержалась на Западе, хотя по своему внутреннему мироощущению, содержанию это типичный восток. Кто-то говорит, что Турцию вечно будут раздирать противоречия, потому что восток и запад никогда не сойдутся. Ясно одно, наша страна слишком долго мечется между Востоком и Западом и никак не может найти себя.
Восторг, который испытывала отсталая некогда страна к своим сильным и развитым европейским соседям, прошел. Надежды погасли, ожидание сменилось разочарованием. В то, что Турция когда-нибудь станет частью единой Европы, не верят даже самые простые, далекие от политики граждане. Переговоры о вступлении в ЕС продолжались на протяжении 30 лет. Чтобы соответствовать стандартам европейского мира, турки укрепили экономику, улучшили налоговую систему, приняли законы, защищающие частную собственность, боролись с коррупцией, положили конец государственной монополии в различных сферах жизни страны, приватизировали сотни госкомпаний. Сегодня экономика страны – одна из самых быстро развивающихся в Европе. Менее чем за 10 лет ВВП увеличился в 3 раза, по этому показателю страна занимает 16-е место в мире. Но, несмотря на экономические успехи Турции, переговоры о вступлении в ЕС были заморожены. Европейцы оставили Турцию у своих ворот, хотя приняли в свой союз куда менее развитые в экономическом отношении страны Восточной Европы, сетует преподаватель Стамбульской школы Мехмет Баркан.
Европейцы так и не захотели принимать турок в свою семью. Они опасались 70-миллионного мусульманского населения, которое в поисках лучшей жизни хлынет в европейские города и будет угрожать существованию европейской христианской цивилизации. Сама идея о вступлении в ЕС была грандиозной ошибкой. Нам нужно это принять и понять. У турок особый исторический путь, не связанный со странами Запада. У нас своя культура, которая не имеет отношения к Европе и больше направлена на восток. Мы гораздо ближе по традициям к востоку, чем к Европе. Следует смотреть на восток, в сторону пробуждающегося исламского мира.
После отдаления от Европы турецкие геополитики обратили свой взгляд на восток. Правящая исламистская партия «Справедливости», которая вот уже третий срок умело лавирует светской частью общества и религиозными людьми, заявила, что будущее страны связано с исламским миром. «У нас есть восточные соседи, которые хотят быть с нами, имеют близкую нам культуру, смотрят на нас, как на просвещенных людей, хотят подражать нам и учиться у нас», говорит мне 40-летняя служащая стамбульской торговой компании Лейла Зейхан. С ее точки зрения, турки привыкли жить общиной и не понимают, что такое европейская демократия, которая опирается на индивидуалистическую философию Запада. Нынешнее руководство Турции проводит курс на усиление собственной власти вот уже на протяжении более 10 лет. Лидер правящей исламистской партии, нынешний президент Реджеп Эрдоган, намерен воспользоваться возможностями, открывшимися благодаря арабской весне, и предлагает своим восточным соседям турецкую модель экономики. Правоверный мусульманин, он пропагандирует исламские и религиозные нормы морали. Учителя стамбульских школ сетуют на то, что под давлением исламистской правящей партии в учебных программах резко повысили количество часов преподавания Корана и ввели религиозные проповеди. Все больше преподавателей открыто пропагандируют теорию разумного замысла, которая утверждает, что мир создан творением Бога. Восточный путь развития страны, однако, не устраивает прозападную часть турецкого общества, светских граждан, представителей мелкого и среднего бизнеса и жителей крупных мегаполисов. Западники критикуют власти за негативные с их точки зрения изменения в турецком обществе. 40-летний житель Стамбула Айхан Куран, владелец магазина игрушек, сторонник главной оппозиционной народно-республиканской партии.
Идет жаркий спор между западниками и сторонниками восточного пути развития Турции. Последние относят турок к незападной цивилизации и говорят, что наше место среди исламских стран. Правительство Турции сделало первые шаги в направлении к лидерству на Ближнем Востоке, но стало ясно, что страны региона не простят нам заигрывания с западной цивилизацией и предательство ислама, которое, по их мнению, совершили турки, упразднив халифат. Арабские страны с осторожностью относятся к туркам, считая их чужими среди своих. Богатые нефтяные империи вряд ли позволят Турции занять лидерство в суннитском мире и даже туда попасть.
Ряд амбициозных националистических турецких политиков призывают возрождать границы Османской империи, самого выдающегося государства XVI века. Речь идет об усилении экономического сотрудничества между тюркскими странами и бывшими колониями, имеющими сходный язык и культуру. Так называемую неоосманскую доктрину Турции поддерживает около 40% националистически настроенных турецких граждан, среди которых много тех, кто затаил обиду на Европу и теперь хотят взять реванш. Они мечтают о превращении Турции в мощную региональную державу. Подтверждение имперских устремлений турок можно увидеть на оживленных стамбульских улицах у торговцев с сувенирами и подарками, которые ежедневно продают сотни пепельниц и блокнотов с османской символикой приезжающим иностранным туристам. На улицах этого крупнейшего турецкого мегаполиса виднеются рекламные плакаты исторических сериалов, среди которых, пожалуй, выделяется «Великолепный век», повествующий о жизни Османской империи в XVI веке, когда империей фактически управляла украинка Роксолана, самая влиятельная в истории империи султанша, любимая жена султана Сулеймана. Еще одним примером демонстрации возвращения к великому османскому прошлому можно назвать ежегодные пышные торжества по случаю захвата Константинополя, которые даже далекие от политики граждане считают самым важным событием в отечественной истории. Османское наследие призывает бережно хранить и Ильбер Ортайлы, долгое время директор музея Топкапы, бывшего дворца османских султанов. Наши предки построили великую империю, которой мы можем гордиться. Через 250 лет после основания Османской империи ее границы достигли Центральной Европы, продолжает он.
Кемалисты, апологеты создателя современного светского турецкого государства Ататюрка считают османскую эпоху темным прошлым, которое нужно перечеркнуть и забыть, как это было сделано в первые годы республики, когда наследники династии османов были высланы из страны и им запретили возвращаться на родину. Однако османское наследие нельзя так просто выкинуть за борт. На протяжении нескольких веков империя владела половиной мира. Османские султаны сосредоточили в своих руках небывалую силу, богатство и власть. За время существования империи обогатился духовно весь тюркский мир и проживающие на ее территории тюркские и другие народы.
Многие в Турции считают, что сближение тюркских народов станет единственным способом выжить в процессе глобализации. На планете живет примерно 200 миллионов людей тюркского происхождения, объединенных языком, историей, литературой, духовной и материальной культурой, продолжает преподаватель стамбульской школы Айше Курдак. Для сохранения национальной самобытности народы, говорящие на тюркских языках, должны объединиться в единое государство. Вопрос о создании единого государства тюрков широко обсуждают в телепередачах и в интернет-форумах. Анкара строит экономические отношения с братскими тюркскими странами, которые стали самостоятельными после развала Советского Союза. Турция выделяет их студентам бесплатные стипендии для обучения в своих вузах, строит зоопарки, отели, музеи, возводит текстильные фабрики, ведет переговоры о создании транспортных и энергетических магистралей. Среднеазиатский регион иногда называют в Турции старым термином «Туркестан», очевидно намекая на объединение когда-то под знаменем ислама территории Средней Азии. На улицах турецких городов можно встретить молодых людей с листовками, адресованными тюркским народом. «Обращаемся ко всем туркам, потерявшим свою цель», — говорится в одной из них. «Забрав все, что было отобрано силой, восстановим справедливость. Мы, как один тюрок, должны быть представлены на будущей карте мира». Сторонники великого тюркского мира призывают взять в союзники Россию, которая некогда была одним из злейших врагов и вела длительные протяженные войны с Османской империей. Но сейчас это видится иначе. Некоторые политологи, например, считают, что обе империи были близки по духу и представляли собой автократические государства, где существовала форма правления, основанная на неограниченной власти одного лица. И царь, и султан считались правителями, получившими власть от Бога, что предполагало безоговорочное повинение им со стороны народа. Эта система существовала веками, и основная масса населения считала ее верной и мудрой. Профессор и специалист по османской культуре Ильбер Ортайлы уверяет, что западные державы часто намеренно толкали две евразийские империи к войне для усиления своего влияния на Востоке. Нужно заново осмыслить устаревшую историю, которая не отражает современных реалий и была написана в годы идеологического противостояния и холодной войны, полагает он.
Турки и русские привыкли жить общиной и жили под началом сильного правителя, царя или султана. Османские султаны и русские князья собирали земли под свое крыло, и внутри складывалась система культурных связей, которая стала основой евразийского многонационального государства. В границах Османской и Российской империи происходили интенсивные контакты между различными народами, способствовавшие их взаимообогащению и сближению. Территории России и Турции стали пространством синтеза ценностных миров Запада и Востока, Европы и Азии. Роль России в тюркском мире очень велика, но не стоит забывать о влиянии тюркских народов на образование российской государственности.
Турецкие историки предлагают России пересмотреть роль восточных кочевых тюркских народов в собственной истории и отказаться от так называемой нормандской теории, согласно которой объединение Руси осуществили западные племена. С точки зрения турецких специалистов, Русь была основана потомками Чингисхана и тюркскими племенами, мечтающими о создании Турана, бескрайней империи тюркских народов. Богатство природы и обширность степей повлияли на национальный характер русских, которым свойственны также азиатские черты и мотивы поведения. Отсутствие индивидуализма, массовость, обезличенность политических акций, наблюдаемые до сегодняшнего дня. В азиатской зоне по этой теории складывались и формы российского правления, мышления и психологии, несвойственные другим культурам. Вот что говорит стамбульский историк Мехмет Хаакан, преподаватель общественного лицея.
После того, как Россия включит тюркский мир в свою собственную историю, она окончательно найдет идентичность и ответит на мучивший ее столетиями вопрос о своем особом пути. Это также обогатит российскую науку и позволит переосмыслить исторический процесс, в частности, взаимоотношения России с тюркскими культурами. Россия должна понять, что она не Европа и не Азия, а часть будущего евразийского мира, который будет вести диалог между славянским и тюркским мирами.
Продолжается широкая общественная дискуссия о возможном вступлении Турецкой Республики в Евразийский Союз. Нужно, дескать, только преодолеть устаревшие стереотипы и штампы и понять, что стратегическое для обоих народов противостояние было обусловлено агрессивными планами европейских держав, мечтающих об ослаблении и колонизации евразийского мира. Они якобы хотели сорвать российско-турецкий диалог и искусственно навязать странам образы естественных соперников, чтобы не допустить усиления евразийского пространства. Затем Турции следует отказаться от от сотрудничества с Западом, что якобы увеличит ее политический вес и превратит из конкурента в естественного союзника России. Став евразийской силой, Анкара, по мнению этой части экспертов, укрепит свои позиции на Кавказе и в Центральной Азии и перейдет к новому этапу технического развития, используя российский научно-технический потенциал. Иными словами, сторонники философа Дугина в Турции видят Евразийскую империю как цельный организм, который противостоит гегемонии Запада. Призывы Дугина противостоять англосаксонскому миру находят почитателей среди представителей различного рода политических структур, в первую очередь среди левого движения и различного рода молодежных группировок, которые считают Запад своим главным врагом, навязывающим Турции невыгодную экономическую политику. Сторонник евразийского движения, студент Стамбульского технического университета Осман, распространяет антиамериканские листовки в Стамбульском портовом районе Кадыкёй.
Все прошлые войны между Россией и Турцией совершались по указке Запада. Страны становились заложниками политики европейских государств. Турки и русские сражались в противоположных лагерях и оказались наиболее пострадавшими странами. Попытка вступления Турции в ЕС – это стопроцентно американский проект с целью расколоть турецкое общество. Однако сегодня идет сближение национального республиканского движения и движения трудящихся. Приближается конец проамериканской политики. Тонущая в Атлантике Турция поднимется на ноги в Евразии. Мы прозрели и вместо Атлантического союза хотим строить новый евразийский мир. Нас много и будет еще больше. Каждый день в наши ряды вливаются новые бойцы.
Однако смогут ли мирно сосуществовать на едином евразийском пространстве тюркский и русский мир? Многие в этом сомневаются. Даже сейчас ряд турецких евразийцев то и дело скатываются в откровенно националистическую риторику. На первых полосах турецких газет частенько изображают одного из сторонника евразийского пути развития Турции, лидера турецких националистов Девлета Бахчели. Он пьет чай с крестьянами, выращивающими фундук, пожимает руки торговцам коврами, играет в карты с безработными, которым обещает жизнь в новой Турции. Пару лет назад за партию национального действия проголосовали 14% избирателей, что принесло националистам около 70 мест в парламенте. Бахчели называют анатолийским Гитлером. Его выступления с трибуны власти носят злобно-подстрекательский характер и напоминают выдержки из «Майн кампф». Например, превратить наступившее столетие в век турок, отправиться на Кипр, отвоевывать турецкие земли, уйти партизанить в горы, если правительство будет и дальше продолжать соглашательский курс в отношении курдов. Глобальный империализм или крестоносные мечтатели, повторяет Бахчели, строят неоколониалистские планы в отношении Турции. Ну а главные проводники этой политики – Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Ереван. В Стамбуле воинственно настроенная молодежь надевает военную форму, выходит на улицу и кричит об особом пути развития страны. Участники акции ведут себя агрессивно, угрожают разделаться с иностранцами, планируют различные акции против американских ресторанов быстрого питания, которые очень популярны в Турции. Они также требуют отказаться от ношения американской одежды, закрыть все кинотеатры, которые демонстрируют голливудское кино. Турецкие евразийцы, они же националисты, распространяют малопонятные обычным гражданам листовки с призывами к созданию евразийской национальности, состоящей из представителей тюркской и славянской культур. Распространитель листовок, один из активистов движения, владелец пекарни Осман, называет себя жителем будущей Евразийской империи.
Сами евразийцы утверждают, что якобы стали жертвой прозападной политики турецких властей, которые заявили о разоблачении секретной организации Ergenekon, куда вошли практически все, кто придерживался евразийского направления. Многие из этих людей были арестованы. Им было предъявлено обвинение в организации государственного переворота. Большей части дали по 100 лет тюрьмы. Однако власти эту информацию отрицают и заявляют, что фигуранты собирались свергнуть действующее правительство с целью создания беспорядков и хаоса и организации военного переворота.
Сторонники европейского пути развития Турции называют евразийство крайне опасной утопической теорией, которая не имеет ничего общего с реальным миром. Они по-прежнему считают Турцию частью западной цивилизации, а создателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка главным европейцем Турции и призывают турецкие власти продолжать курс реформ, направленных на сближение с Евросоюзом.
О судьбе идеи евразийства Александра Дугина в Турции рассказывала Елена Солнцева. Еще год назад имя Александра Дугина было известно сравнительно узкому кругу журналистов и политологов, занимающихся правонационалистическими течениями России. Сегодня он стал главным идеологом проекта «Новороссия». Как это произошло? Является ли он автором этого проекта или просто его вынесло наверх на волне новой кремлевской экспансии, которая планировалась без него? О феномене Дугина Владимир Абаринов беседовал с одним из самых авторитетных исследователей русского национализма, научным сотрудником Института исследований Центральной и Восточной Европы Католического университета города Айхштет в Германии, доцентом кафедры политологии Киево-Могилянской академии в Киеве Андреасом Умландом.
Доктор Умланд, в российском либеральном сообществе многие считают, что Александр Дугин и его теория не заслуживают серьезного внимания. Вы придерживаетесь другого мнения. Вы защитили в Кембридже докторскую диссертацию по Александру Дугину, написали статью, в которой сравниваете евразийские проекты Дугина и Путина. Мне кажется, что между ними много общего, а вы подчеркиваете их различия. В чем сходство и в чем различие?
Ну, они сходятся в тем, что они хотят создать некую империю, и что это радикально антизападнические идеологии, которые отрицают базовые ценности Запада. Однако разница в том, что Путин скорее консервативный, реставрационный империалист, который хочет воссоздать в том или ином виде советскую, царскую империю, а Дугин революционный империалист. Он хочет создать совершенно новую империю, которая бы была не похожа на романовскую, ни на большевистскую империю. И он, в отличие от Путина, резко отрицает тоже царскую и советскую Россию по разным причинам. Поэтому между ними все-таки есть коренная разница реставратора с одной стороны и революционера с другой.
Я бы отметил такую общую черту между ними, как конспирология, вера в глобальный заговор против России.
Ну, я думаю, что у Путина это меньше все-таки. Я думаю, что путинская верхушка, она играет с этой идеей, что есть некий заговор, и что Россия под угрозой со стороны США. Но я думаю, это такие люди, которые хорошо информированы, и так в своем смысле они рационально думают, и они знают, что Россия как бы находится в таком хорошем состоянии, что она не стоит под реальной угрозой Запада. У Дугина и у других похожих радикальных националистов это другое. Они действительно верят в некое экзистенциальное противостояние между Западом и Россией. Такой веры, мне кажется, у Путина и его окружения нет. Они вообще, так сказать, не очень верующие, не очень идеологические люди.
Вы хорошо знаете историю новейших российских праворадикальных течений. Они все основаны на антизападничестве, антиамериканизме, на теории заговора против России, на психологии осажденной крепости, на национализме, на ксенофобии. Их было много, они конкурировали между собой. Почему именно Дугину удалось выиграть эту конкуренцию? Что в его теории такого, чего нет у других, и что оказалось необходимо Путину?
Ну, да, он в относительном смысле выиграл, потому что эти другие всякие теории заговоров, конечно, тоже еще есть, и они продолжают как бы конкурировать между собой. Но Дугин, он, наверное, отличался, во-первых, тем, что он в ранней юности прочитал много западной литературы правоэкстремистской. В частности, есть такой итальянский мыслитель по имени Юлиус Эвола. Это был такой радикальный фашист, итальянский фашист. Радикальный в том смысле, что он отрицал итальянский фашизм, поскольку он был, по мнению Эволы, слишком умеренный. И вот этот Юлиус Эвола, видимо, сыграл большую роль в раннем развитии Дугина. Немецкая консервативная революция, Эрнст Юнгер, Арто Меллер фон ден Брук, Освальд Шпенглер, Карл Шмидт, вот эти авторы межвоенного Германии, а также послевоенная западноевропейская, ну, так называемая новая правая, люди типа Алан де Бенуа, Жан Тильяп. То есть это такие авторы, которых в 90-х, по крайней мере, еще мало кто знал, а Дугин уже прочитал и даже с некоторыми из них встретился в конце 80-х, начале 90-х с бельгийскими, французскими праворадикалами. Ну, им нужно признать, наверное, что он все-таки эрудированный в своем смысле, он много прочитал литературы, он даже такой, может быть, талантливый писатель, он риторически силен, и он может так зажигательно говорить, и этим он, наверное, тоже превосходит своих конкурентов.
Была еще поддержка Генштаба уже в начале 90-х годов. Недаром он в своих сочинениях называет евразийцами советский генералитет времен Брежнева. А уже в середине 2000-х его поддержал Кремль. Чем он так понравился военным?
Да, но тут нужно различать две фазы. Это была ранняя поддержка Дугина в 90-х годах. В основном это уже начиналось. Потом позже, когда Дугин как бы вошел в этот спектр политических технологий. То есть изначально он привлек интерес, я думаю, таких наиболее радикальных кругов в силовых органах тем, что он предложил как бы новую манихейскую теорию мировой истории и международной политики, которая не ссылается там на коммунизм или на какие-то экономические структуры, а скорее на противостояние вот цивилизации. И ну, это понравилось, видимо, этим генералам всяким. И, например, в его книге «Основы геополитики», это такой основной труд 1997 года, указано на то, что это было напечатано при поддержке генштаба, там, академии, кажется, генштаба российской армии. А позже, его, особенно его Евразийский союз молодежи, созданный в 2005 году, он стал как бы часть тех политических технологий, которые Кремль создал как бы в ответ на оранжевую революцию. Там просто было целый ряд проектов, которые как раз начались после оранжевой революции. Там движение «Наши», телеканал «Russia Today», вот всякие эти новые проекты, новые издательства, новые институты. И там он уже стал частью вот этих политических технологий. И он тоже тем самым вошел как бы в политический мейнстрим. Это уже не были какие-то особенно радикальные представители режима, а действительно наиболее влиятельные люди режима типа Владислава Суркова.
Мне кажется, что для Путина этот проект, проект «Русский мир» или проект «Новороссия», с которого должно начаться возрождение империи, был спасением от кризиса третьего срока. Ведь Путин поначалу растерялся, его потрясли массовые протесты. Он стал искать способ мобилизовать общественное мнение, направить растущее недовольство по какому-то безопасному для себя пути. Прошло больше года, прежде чем он на Валдайском форуме заговорил о моральном превосходстве России перед Западом. И вот тогда в его речах появились цитаты из Бердяева, Константина Леонтьева, которых Дугин так любит. «Консервативная революция» появилась, тоже любимый концепт Дугина. Это совпадение или Дугин оказался в нужное время в нужном месте?
Да, я думаю, что, как я уже вначале говорил, это как раз не только и не столько связано с идеологией, а с политическими такими кукорыстными интересами. И я бы помимо протестов еще добавил, что экономическое развитие России в последние годы стало замедляться, а теперь Россия находится, по крайней мере, в стагнации, если не уже в рецессии. И вот эти внешнеполитические авантюры, они связаны с тем, чтобы отвлечь население России от этих экономических и социальных проблем.
Александр Дугин поддерживает активные партнерские отношения со своими европейскими единомышленниками. Кто они такие, эти европейские партнеры Дугина? Насколько они авторитетны в своих собственных странах? Насколько реально заявление Дугина о том, что евразийское движение в Европе растет не по дням, а по часам?
Это Алан де Бенуа и раньше Жан Тильяр, он уже умер. Это маргинальные, в общем-то, люди на Западе, которые иногда всплывают и имеют какие-то влияние на какие-то газеты или издательства. Но в общем спектре политических идей, политических партий они практически не играют роль. Они сыграли как бы сейчас такую роль именно тем, что их идеи стали применяться в России такими людьми, как Дугин и другие русские праворадикалы. И, ну, скажем, для Алана де Бенуа это было большое событие, что он мог приехать в Москву и выступить в Московском государственном университете, когда Дугин там работал на социологическом факультете. Такое бы ему не удалось в родном Париже. То есть там он считается маргинальным, несколько странным человеком, но в Москве его представляют как уважаемого интеллектуала, влиятельного мыслителя, что на самом деле не так. Но нужно признать, что эти люди, они более оригинальны в своем мышлении, чем, скажем, биологические расисты. То есть они предлагают некую новую форму расизма, культурного расизма, который более изощренный, чем другие правоэкстремистские теории, и тем самым хорошо годятся сегодня для таких людей, как Дугина, чтобы распространять какую-то правоэкстремистскую идеологию, которая не будет слишком уж похожа на нацизм.
Мне хотелось бы еще обсудить такую фигуру, как Александр Проханов. Я считаю его очень неординарным человеком. Его газета, особенно после октября 1993 года, была маргинальным изданием. Никто ее толком не читал, но сейчас открываешь ее архив и видишь, что именно в редакции у Проханова в газете «Завтра» группировались люди, которые сегодня вышли на первый план. Дугин, Александр Бородай, Игорь Стрелков. Все они сотрудничали с газетой «Завтра». Это был штаб правонационалистического дискурса, который, кстати, поначалу был настроен резко негативно по отношению к Путину. Сегодня вдруг все они оказались в мейнстриме и все за Путина. Может быть, Проханов и есть истинный лидер движения?
Да, если Дугин, он может быть самый оригинальный идеолог этого движения, то Проханов, он как бы главный организатор и главный пропагандист движения. И действительно, он сыграл ключевую роль тем, что он привел вместе самых разных представителей этого антизападного дискурса, которые как бы, может быть, и не встретились на одной площадке. Сейчас Проханов еще создал как бы на базе авторов газеты «Завтра» так называемый «Изборский клуб». Это некий такой антипроект Валдайскому клубу, в котором он собрал многих вот правоэкстремистских писателей, мыслителей, и в том числе тоже там Сергей Глазев является членом, то есть это советник президента Путина. Ну и Дугин, и Нарочницкая, и многие другие сейчас входят в этот «Изборский клуб». Это как бы такой главный мозговой центр правого экстремизма.
И президент Путин, и Александр Дугин очень любят ссылаться на результаты последних выборов в европейских странах, как на свидетельство роста праворадикальных настроений в Европе. Насколько серьезен этот поворот европейских избирателей вправо?
Ну, я думаю, это относительно легко объяснить вот мировым финансовым кризисом и тем, что пока что с этим кризисом еще не полностью справились, и Европейский Союз, в общем-то, находится сейчас в таком полукризисном состоянии, и поэтому как бы доверие многих избирателей к мейнстримовым партиям уменьшивается, и таким образом такие люди, как Жан-Мари Ле Пен, а потом Марин, его дочка Марин Ле Пен, набирают много голосов на выборах. Но я бы не стал это так интерпретировать как некий такой фундаментальный сдвиг, потому что такие волны, они и раньше были восхода правопопулистских партий, потом опять появляются контрволны, и поэтому я не думаю, что уже можно говорить о неком глубоком сдвиге там в европейской политике в сторону там радикального консерватизма. Хотя действительно сейчас мы наблюдаем такую волну, которая захватывает многие политические партии, дискурс многих стран. Но я думаю, что это временное явление.
Это был Андреас Умланд, немецкий историк и политолог, специалист по русским правонационалистическим течениям.
С доцентром кафедры политологии Киево-Могилянской академии в Киеве Андреасом Умландом беседовал Владимир Апаринов. говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Мадриде прошли судебные слушания по делу о преступной группировке, состоявшей из бывших боевиков так называемой «Сербской добровольческой гвардии» или «Тигров Аркана». В годы войны, в 90-х годах, «Тигры», по свидетельству Международного трибунала, совершили немало военных преступлений на территории бывшей Югославии. Но в Испании их судят вовсе не за это, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Из двух десятков сербов, арестованных в начале 2012 года, в основном за торговлю женщинами и наркотиками, а также за незаконное хранение оружия и подделку документов, перед судом предстали лишь 4 человека. Их судят первыми. О перечисленных правонарушениях пока речь не идет. Подсудимым вменяются другие, более тяжкие преступления, а именно убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное в 2009 году в Мадриде, и людоедство. Жертва убийц-людоедов, их же соотечественник и соучастник преступного сообщества Милан Юришич, рассказывает представитель испанской полиции Инес Гомес.
Его убили ударом молотка по голове. Труп расчленили, разделали, мясо провернули через промышленную мясорубку, приготовили на плите и съели. А кости выбросили в реку Мансанарес, где впоследствии они были найдены испанской полицией. По останкам можно судить, что труп был расчленен мощной электропилой.
После раскрытия этого дела испанские правоохранительные органы признались, что никогда до сих пор не сталкивались с преступлением, совершенным с подобной жестокостью.
Полиция после находки находилась буквально в шоке. Разумеется, в Испании были случаи расчленения трупов, но с такой циничной жестокостью у нас преступления никогда не совершались. Здесь, видимо, надо учесть, что лица, участвовавшие в этом деянии, привыкли к жестокости на Балканской войне, где было совершено немало военных преступлений. Естественно, мы смотрим на это злодеяние иными глазами.
Теперь о двух главных подсудимых и их жертве. Возглавлял группировку и являлся, по версии следствия, непосредственным исполнителем убийства Лука Боевич по кличке Пекарь. Для него прокурор требует 40 лет тюрьмы. В ходе гражданской войны в бывшей Югославии он сражался в рядах тигров под началом Жельку Рожнатовича по кличке Аркан, а в 2003 году участвовал в убийстве сербского премьера Зорана Джинджича. Кроме того, Пекарь считается авторитетом сербского так называемого «земунского преступного клана». У его ближайшего подельника Владимира Милисавлевича аналогичная биография. Оба они заочно осуждены в Сербии по делу об убийстве премьера Джинджича. В Испанию тигры приехали в прошлом десятилетии в попытке скрыться от сербского правосудия. Кстати, их жертва Юришич также был приговорен заочно за участие в заговоре против главы сербского правительства. Причиной возникновения ссоры между членами группировки, по версии следствия, могли быть разные. Одна из них – утрата доверия к Юришичу, который, похоже, был наркоманом. О других версиях говорит представитель испанской полиции Инес Гомес.
Жестокость, которой было совершено убийство, разумеется, оправдать нельзя. Тем не менее, следствие выдвинуло несколько версий причин злодеяния. Среди прочих, материальное. Возможно, покойный, а он сам был наемным убийцей, задолжал деньги или что-то украл у сообщников. И есть еще одна версия, сентиментальная, в которой замешана жена местного главаря группировки «Тигров Аркана».
Никто из подсудимых своей вины в убийстве не признал. Зато они дружно обвинили в содеянном некоего Средку Калинича по кличке Зверь, который отбывает длительный срок в сербской тюрьме за многочисленные преступления. Испанская пресса, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, утверждает, что именно Зверь, соперник Пекаря в преступном сообществе, выдал полиции всю группу, действовавшую в Испании. Впрочем, дело об убийстве и расчленении трупа появилось не сразу. Первоначально группа Боевича обвинялась в эксплуатации проституток, что в Испании считается преступлением. Женщин нелегально доставляли из Сербии на Канары. Это и привлекло в 2010 году внимание полиции к группе. Затем выяснилось, что на Канарах у сербов имелось несколько плантаций марихуаны, как в квартирах, обустроенных под теплицей, так и под открытым небом. Причем теплицы были оборудованы по последнему слову агротехники с автополивом и кондиционером, чтобы снимать по нескольку урожаев в год. Инес Гомес.
В Испании они занимались всем, что могло принести деньги. Это торговля наркотиками, проституция, сведение счетов по заказу. Они были готовы на все, чтобы иметь деньги.
Промышляли арестованные в Испании сербы и кокаином. Есть подозрение, что они связаны с так называемым сербским картелем, который орудует в Перу и Боливии и переправляет кокаин в Европу. Рассказывает представитель перуанской полиции Хайме Антесана.
Мы констатируем присутствие у нас сербского картеля в Перу и Боливии. Речь идет о преступной организации, которая занимается международной торговлей кокаином. Картель соперничает по этой части с другими кланами наркоторговцев.
В Испании, кроме Канар, группировка действовала в Мадриде и в провинции Аликанте. При обыске на квартире у пекаря Боевича в Аликанте было изъято более 600 тысяч евро наличными, а также небольшой арсенал – 3 автомата, 9 пистолетов, ружье, глушители и множество боеприпасов. Приговор по делу об убийстве соотечественника будет оглашен после судебных слушаний до конца года. Что касается других правонарушений группировки, то они в соответствии с Испанским процессуальным кодексом будут рассматриваться судом отдельно.
О суде над членами «Тигров Аркана» рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Что должны и могут сделать Соединенные Штаты, чтобы сохранить нынешний мировой порядок? Стоит ли его сохранять в неизменном виде? А если Америка уже недостаточно сильна, для этого не следует ли ей определить главное для себя и пожертвовать остальным? Этот круг вопросов обсуждали недавно американские аналитики, участники дискуссии в Вашингтонском институте Брукингса. Мы выбрали из их высказываний все, что имеет отношение к России. Рассказывает Владимир Апаринов.
В одном из недавних интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос «Что происходит?» ответил: «Происходит переформатирование всей мировой системы». О том, что Россию не устраивает мировой порядок, при котором действуют двойные стандарты, и одним странам позволено то, что не позволено другим, говорил в своей валдайской речи Владимир Путин. Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер убежден в том, что порядок, действующий в Европе, заслуживает того, чтобы его защитить.
Думаю, в Европе установлен самый прочный из всех регионов порядок, построенный после Второй мировой войны вокруг трех институтов – НАТО, Европейский Союз и, с 1975 года, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Полагаю, что все они были на протяжении последних 40 лет довольно успешны. Существует, однако, проблема. Она заключается в том, что Россия состоит только в одном из этих институтов. 18 лет назад предпринимались попытки наладить позитивные отношения между НАТО и Россией, установленные связи Европейского Союза и России. Тем не менее, Россия считает себя сторонним наблюдателем. А последние 6-8 месяцев в ходе украинского кризиса Москва ломает правила, которые большинство европейских стран назовут главным для послевоенной Европы. Это обязательство не применять военную силу с целью изменения существующего порядка. Конечно же, русские считали, что Украина нарушает их интересы. У них был целый ряд претензий к Украине, но у них были другие способы обеспечить эти интересы. Вместо этого они решили использовать военную силу. Началось с появления так называемых «маленьких зеленых человечков» в Крыму, тех самых, которые захватили Крым. Совершенно очевидно, что это были профессиональные военнослужащие в российской полевой форме без знаков различия. 3 или 4 марта Путин говорит: «Ну что вы, это местные парни». А спустя полтора месяца он же сообщает: «На самом деле там были российские войска». И тогда, в апреле, маленькие зеленые человечки появляются уже в Донецке и Луганске. Все лето туда идут потоки оружия, а затем во второй половине августа входят регулярные части российской армии и ведут операции на востоке Украины. Есть обстоятельства, заставляющие беспокоиться и других соседей России. Одно из них тот факт, что в России весьма откровенно говорят о своем так называемом «праве на защиту этнических русских» и русскоязычных, независимо от их гражданства или места жительства. И это внушает опасения странам Балтии, например. В Эстонии и Латвии четверть населения составляют этнические русские. Имеют ли и они право на защиту? А эти государства – члены НАТО. Кроме того, высказывания Путина за последние месяцы отличаются сильной враждебностью к НАТО. Он держится вызывающе по отношению к Североатлантическому Союзу. Возникает вопрос, он что же, ищет способа оспорить существование НАТО как института?
Вместе с тем, Стивен Пайфер признает, что интересы России при новом внешнеполитическом курсе Киева могут пострадать, но считает, что Россия должна защищать эти интересы иначе.
Дело осложняется тем фактом, что версия Владимира Путина имеет под собой определенную основу. Он говорит, я не оспариваю существующий порядок, я оспариваю порядок, который начинает посягать на мои интересы. Вот где пролегает линия напряженности. Какой степенью свободы пользуются независимые страны, принимая собственные внешнеполитические решения? Существующая система безопасности в Европе, разумеется, стоит того, чтобы ее сохранить. Она была достаточно эффективной после Холодной войны. Она позволяет Соединенным Штатам использовать имеющиеся институты для решения проблем, которые в противном случае могли бы потребовать более прямого американского участия. И чем больше внимания в будущем мы уделим западной части Тихого океана и Восточной Азии, тем в большей мере нашим интересам отвечает наличие институтов, которые поддерживают порядок в Европе.
В России очень любят говорить об утрате западным обществом традиционных моральных ценностей. Какая же система ценностей объединяет Европу? Стивен Пайфер.
Я бы сказал, что либеральная демократия остается объединяющим фактором для той части Европы, которая входит в НАТО и Европейский Союз. Владимир Путин со своей стороны противостоит либеральной идее при помощи гораздо более консервативной идеологии, связанной с учением Русской Православной Церкви. Когда он видит это вторжение на свою территорию, он говорит чуть ли не о конфликте цивилизаций. И он добился некоторого успеха у правых партий Европы. В этом кругу он нашел возможных сторонников своей идеологии.
Роберт Кеган, сторонник американского лидерства, которого в России демонизируют и изображают дирижером цветных революций, выступил с заявлением, которое в известном смысле подтверждает эту репутацию.
Важно понимать, что американская концепция мирового порядка — это не сохранение статус-кво. Соединенные Штаты и их мировой порядок носят разрушительный, революционный и наступательный характер. Я думаю, что нам в каком-то смысле было бы проще, если бы мы хотели всего лишь сохранить статус-кво. Но именно потому, что в нашей природе стремление изменить мировой порядок, мы вступаем в столкновение с другими на своем пути.
Эту тему продолжил еще один эксперт Института Брукинса Том Райт.
Меня поразило наблюдение Боба, который сказал, что США на самом деле никогда не были силой, стремящейся сохранить статус-кво. По-моему, он дал первому тому своей истории американской внешней политики название «Опасная страна». США всегда продвигали либеральный международный порядок как идею, потому что убеждены, что такой порядок способствует миру, процветанию и стабильности. И достигли огромного успеха. Однако недавно мы увидели, что эта идея поставлена под сомнение. Так не пришло ли время в известном смысле отступить от этой модели? Должны ли США в будущем настаивать на ней не столь упорно, как они настаивали в прошлом? Не следует ли отнести более внимательно к опасениям других стран? Или такая уступка повлечет за собой нестабильность и окажется контрпродуктивной? В Европе США и их союзники пытаются воздействовать на Россию. Но есть и другой вариант. Джереми недавно написал статью, призывающую вернуться к дипломатии с Россией. Он полагает, что есть возможность, если не сделать Путина более покладистым, то, по крайней мере, заключить с ним какую-то сделку, которая учтет жизненные интересы обеих сторон и вместе с тем обеспечит суверенитет и свободу Украины. И что еще возможно, вернуться на этот дипломатический путь вместо санкций. Тогда как другие выступают за усиление политики сдерживания России, утверждают, что договориться с Путиным невозможно.
Эксперт по военным вопросам Майкл О'Хенлон считает, что американская военная мощь по-прежнему несокрушима, но Америке уже пора начинать беспокоиться.
Прежде всего, американская мощь и американские военные расходы остаются весьма впечатляющими. Это все еще почти 40% всех военных расходов мира. Если добавить сюда наших союзников и ключевых партнеров, получится около 70%. Прежде в таких случаях обычно добавляли, что мы тратим на оборону больше, чем ближайшие к нам 17 стран вместе взятых. Теперь так уже не говорят, потому что следующие по размеру военных расходов Китай и Россия, страны, представляющие для нас проблему и вызов. В случае с Россией, думаю, это серьезная проблема уже в недалеком будущем. В случае с Китаем, кто знает. Если сложить оборонные бюджеты этих двух стран, получится примерно половина нашего. То есть по-прежнему гораздо меньше, и все-таки это значительная цифра. Причем их расходы растут, а наши сокращаются.
Сотрудник Института Брукинса Джереми Шапиро полагает, что Америка уже не может себе позволить вмешиваться во все конфликты в мире, а потому должна сделать выбор, что для нее важнее.
Думаю, в Соединенных Штатах имеется достаточно широкий консенсус. Не единодушное мнение, но все же консенсус в том, что США должны продолжать играть роль мирового лидера. Однако идет спор о том, в чем именно заключается эта роль. Означает ли это, что мы должны ввязываться в гражданские войны в отдаленных регионах, гарантировать повсюду государственные границы, или речь идет просто о сохранении системы мировой торговли и о том, чтобы не допустить войны между главными державами? Что необходимо, другими словами, для того, чтобы сохранить мировой порядок? На мой взгляд, участники дебатов на эту тему в Соединенных Штатах не полностью осознают тот факт, что возможности США поддерживать мировой порядок сокращаются. Как мы видели, даже здесь оспаривается сам факт сокращения этих возможностей, несмотря на две недавние дорогие незавершенные войны, крупнейший спад и довольно очевидный подъем других. США сохраняют невероятную мощь, остаются ведущей силой в мире. Но сила — понятие относительное. Если чужая сила растет, ваша, соответственно, сокращается. Это математика. И я думаю, что это особенно верно по той причине, что, как здесь говорилось, установление либерального порядка — это разрушительное занятие. Мы в Соединенных Штатах любим считать это общественным благом, но другие страны часто думают иначе, и они будут сопротивляться навязыванию этого порядка, если не в целом, то в некоторых деталях. Они в последнее время получили новые возможности для такого сопротивления. Так что я думаю, что это относительное сокращение возможностей США требует переосмысления нашей национальной стратегии. Нужно определить, что нам необходимо для сохранения ключевых элементов мирового порядка и привести в соответствие наши приоритеты и наши возможности. Это кажется совершенно очевидной задачей, но в США это политически рискованное занятие. Определение приоритетов людям дается с трудом. Это видно при работе над бюджетом. Публика приветствует сокращение расходов правительства в целом, но возражает против сокращения каждой отдельной статьи. Нечто подобное происходит и во внешней политике. Публике не нравится снижение активности по любому вопросу, но она не может позволить себе делать все.
Именно Джереми Шапиро призывал в недавней статье вернуться в отношениях с Россией в дипломатическое русло. Модератор дискуссии попросил его пояснить свою точку зрения.
Вы противопоставили дипломатическое решение и военное, принудительное. Получается, дипломатическое решение совместное, а военное — конфронтационное. Но я не принимаю это противопоставление. Дипломатия — это не выработка совместного решения. Дипломатия — это конкуренция, в ходе которой вы пытаетесь внушить собеседнику мысль о последствиях отказа от компромиссной сделки. Я считаю, что в любых ситуациях Соединенные Штаты располагают дипломатическими возможностями для этого, а поиск дипломатических решений обходится дешевле. Но они всегда должны сочетаться с элементами принуждения, если вы хотите достичь компромисса, который вам нужен. Я думаю, что примером служит российско-украинская ситуация. В моей статье, которую вы упомянули, не сказано, что мы можем достигнуть дипломатического решения с путинской Россией, не используя меры принуждения. Там говорится, что, учитывая другие наши обязанности в мире, мы не можем позволить себе полностью конфронтационный подход. Мы должны думать о компромиссах, на которые мы готовы пойти, и выяснить, существует ли такой набор компромиссов с обеих сторон, который позволит двигаться вперед. И мы, со своей стороны, должны крепко подумать, как далеко мы готовы пойти по этому пути, отдавая себе при этом отчет в том, что отказ от этого пути может означать новую холодную войну или даже прямое противостояние с Россией. Конечно, очень важно, чтобы Украина имела независимую внешнюю политику и самостоятельно решала, в какие союзы ей вступать. Но является ли этот принцип настолько священным для нас, что мы готовы вступить ради него в новую холодную войну? Можем ли мы позволить себе пойти на такую конфронтацию, учитывая положение дел в мире в целом и наши другие обязанности и интересы? Если это не так, мы должны думать о дипломатических компромиссах, прежде чем вступать в конфронтацию.
Пожалуй, главный вывод дискуссии в Институте Брукинса заключается в том, что у Соединенных Штатов сегодня нет национальной внешнеполитической стратегии, а та, что у них была после окончания Холодной войны, исчерпала себя.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукинса следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Лина Ширяева, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.